Русский военный бытописатель Федор Федорович Тютчев. Творчество русского военного бытописателя Федора Федоровича Тютчева пока, к сожалению, мало знакомо широкому кругу читателей и еще меньше осмыслено литературной критикой. 1916 год, год его гибели в империалистической войне, стал и последней вехой в публикации произведений талантливого прозаика. Как ни странно, но именно известная в литературе фамилия отнюдь не способствовала популяризации беллетристики сына, величайшего русского поэта, активно сотрудничавшего с целым рядом петербургских и московских газет и журналов в конце прошлого и начале нашего столетия. Современники Федора Федоровича Тютчева отмечали, что особенно в последние годы его творчества в изящной словесности на темы из военного быта он не имел себе соперников по силе выказанного таланта. Унаследовав от отца безупречный русский язык, беспретенциозность, красоту, пластичность изображения и редкую простоту замысла, рассказа. Это была крупная величина в наше безвременье среди русской беллетристики. В литературе не только военной, но и всей общей русской художественной литературе он оставил видный, талантливый след. В начале 50-х годов прошлого столетия великосветское петербургское общество было немало шокировано связью старшего цензора Министерства иностранных дел, поэта Федора Ивановича Тютчева, с Еленой Денисьевой, племянницей инспектрисы Смольного института, в котором учились дочери Федора Ивановича от первого брака Дарья и Екатерина. Противозаконная любовь женатого почти 50-летнего мужчины и девушки вдвое моложе его быстро создала вокруг них полосу отчуждения. Но в то время как Елена Александровна и родившиеся потом ее дети занимали в обществе довольно двусмысленное положение, семейная жизнь Тютчева, по крайней мере, внешне оставалась неизменной. Старший сын поэта и Денисьевой Федор родился 11 октября 1860 года в Женеве, где в то время пребывали на отдыхе его родители. Сын действительного статского советника и родовитой дворянки, хотя и был, как и двое других их детей, усыновлен отцом, тем не менее, как незаконно рожденный на своей настоящей родине, был приписан к мещанскому сословию Петербурга. Жизнь сурово обошлась с этой длившейся полтора десятилетия любовной связью Тютчева. В августе 1864 года, в возрасте всего 38 лет, не вынеся жизненных невзгод, от чахотки умирает Елена Александровна, а в мае следующего, в один и тот же день, от той же болезни, что и их мать, умирают 14-летняя дочь Елена и годовалый сын Николай. Федор Иванович сразу постарел, еще больше замкнулся в себе. В октябре 1864 года с чувством позднего раскаяния он пишет Георгиевскому, мужу сестры Денисьевой, память о ней, это чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется. Гноится рано, не заживает. Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был личностью. Только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви, я осознавал себя. Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество. Живым укором отцу остался и 4-летний сын Федор. Даже усыновление давало мальчику слишком мало прав в том обществе, где он воспитывался. На долгие годы потом это незаконнорожденность станет постоянным предметом унизительной озабоченности будущего писателя. И все-таки нерадостное детство, затертого и засованного по углам в доме родных ребенка, не ожесточило его душу, оказавшуюся сильной и доброй. Живой, любознательный, он рос сначала в Петербурге на попечении тетки его матери, которую страстно любил и звал бабушкой, а потом, по настоянию отца, сына отправили в Москву к старшей дочери поэта Аксаковой Тютчевой, не имевшей своих детей. Отец мало радовал сына вниманием. Сам Федор Федорович вспоминал о том времени. С моего отъезда в Москву в 1870 году и до смерти Федора Ивановича 1873 я видел его два раза. В первый раз в лицее цесаревича Николая в Москве, куда он приехал ко мне, а второй, незадолго до его смерти, в Петербурге. Лицей, основанный в Москве в 1868 году, попечитель его, редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника» Катков. Юноши, оканчивающие этот лицей, получали среднее образование. Сколько боли и горечи, пережитых подростком и незабытых позже, скрывается за этой фразой. Но, несмотря на столь редкие встречи, Федор продолжал горячо любить отца, гордиться им, беречь семейные реликвии, особенно относившиеся к его матери, которую он боготворил. Именно Федору Федоровичу Тютчеву мы обязаны сохранением и первой публикацией большей части стихотворений поэта, входивших в его любовный денисьевский цикл. Федору не исполнилось и 13 лет, когда он, дворянский сын, в мещанском звании, оказался круглым сиротой. После смерти матери, оставшейся без нормального воспитания, он теперь начисто лишился родительской ласки и понимания. И в юноше, почти мальчике, с хрупким здоровьем, ранимым самолюбием, проснулся дух противоречия и неприятия окружающей действительности. Кроме четы Аксаковых, от него практически открестились все родственники как со стороны отца, так и со стороны матери. А честнейший и добрейший Иван Сергеевич Аксаков, человек большого ума, оказался лишенным педагогического таланта, к тому же возня с младшим отпрыском тютчевской фамилии ему вскоре надоела. Учеба в лицее плохо давалась сыну поэта. Оттого в 1877 году, по совету Георгиевского, Федор был отправлен Аксаковыми в Лейпциг, в один из известных частных немецких пансионов, где год проучился в русской группе. Но, видимо, и там что-то не получилось, и с Феди не сделать ни ученого, ни дельного человека, писал по этому поводу Аксаков в Прагу архиерею Русской Православной Церкви Лебедеву, на которого, как на педагога, рассчитывал Иван Сергеевич. Но можно пожелать ему, надо надеяться, не стать бездельником или негодяем. И вскоре Федор Тютчев оказывается в Праге, в семье Лебедевых, где его еще год будут воспитывать в духе послушания и прилежания. В 17 лет и по развитию, и по физическому складу, казавшийся 14-летним, Федор, между тем, стремится в Петербург под опеку бабушки, уже дряхлой, доживавшей последние годы. Но уж туда-то Аксаков как раз и не хотел его допустить. Он пишет, что, оказавшись в Петербурге, Федор опять попадет в гнусную среду своей бабушки, избаловавшей и испортившей его в детстве, снова свяжется со всякими старыми девицами, приятельницами Денисьевой, весьма враждебно расположенными к законной семье покойного Федора Ивановича и к нам с женою в особенности. Можно представить себе и среду, и обстановку, в которой рос последний из уцелевших незаконно рожденных детей Федора Ивановича Тютчева. И все-таки даже предубежденный к юноше Аксаков справедливо замечал, что, возможно, из него выйдет поэт-сочинитель, но разочарованный. По свидетельству того же Аксакова, Федор пытался заниматься и живописью. Но в то же время опекун подтверждал свою мысль тем, что он никогда не займется серьезной его отработкой, то есть отработкой таланта живописца. «Мне кажется, — заключал после всего этого Аксаков, — что Феде одна карьера — поступить вольно определяющимся в полк». Вольноопределяющийся военнослужащий, добровольно поступивший в русскую армию после получения среднего или высшего образования и несущий военную службу на льготных основаниях, сокращенный срок службы, проживание вне казарм на собственные средства. И действительно, в июне 1879 года Тютчев поступает вольноопределяющимся в 1-й Московский драгунский полк, а 1 сентября того же года зачисляется в Тверское кавалерийское юнкерское училище. Этой же осенью, дождавшаяся, наконец, встречи с единственным внуком, петербургская бабушка обшивает и экипирует Федю на деньги, присланные опекунами Аксаковыми. Надо сказать, что еще отец оставил ему капитал в процентных бумагах, дававший мальчику 1000-рублевый годовой доход, на который он и воспитывался. С тех пор, за 35 лет, во всех отношениях примерной службы, Федор Федорович Тютчев пройдет трудный, а порой и опасный путь военного от вольноопределяющегося до полковника. И только смерть прервет эту насыщенную множеством событий жизнь самого себя воспитавшего человека, большого патриота, про которого солдаты говорили, что он кругом хороший. Начало военной службы можно считать и началом литературного творчества. Юнкер Тютчев много читает, занимается самообразованием, вечерами уединившись, ведет записи в тетрадях, дневниках. С появлением первых стихотворений, небольших рассказов, возникает и желание где-то публиковать их. А вот этого и не разрешалось учащимся военных заведений. В конце концов, страсть к сочинительству все пересиливает, и Тютчев, аттестуясь на подпрапорщика, увольняется в запас. Воинское звание чин в русской армии присваивалось унтер-офицерам и фельдфебелям, выдержавшим экзамен на чин или отличившимся в боях, а также юнкерам. Не имея средств к существованию, Федор Федорович связывал свои дальнейшие планы с возможностью службы в каком-либо печатном органе. Вскоре он получает предложение от издателя новой петербургской газеты «Свет» и дает согласие работать в ней секретарем. Прельщало и то, что при газете планировался к выпуску еженедельный художественно-литературный журнал «Звезда» и ежемесячное приложение небольших романов, составляемых в основном из произведений авторов средней руки. Работа в редакции была каторжной, Тютчев очень уставал. Серые громады Петербурга давили своей тяжестью, делали невыносимой жизнь бедняков, таких как он, разночинцев, мелких служащих, журналистов и литераторов, считавших каждый заработанный рубль, да так и не выбирающихся из нужды. Такую жизнь он нередко описывал и в своих первых рассказах, и в стихотворениях. «Город мрачный, но сердцу родной, как ты мне ненавистен порой! Как нередко тебя проклинаю, обессилен неравной борьбой, и как страстно глубоко страдаю, как томлюсь, как душой изнываю, мой тюремщик в разлуке с тобой!» — писал Федор Федорович о Петербурге. К напряженной работе его обязывала и вскоре появившаяся семья. В апреле 1884 года у Тютчевых родилась первая дочь, названная отцом в честь своей горячо любимой матери Еленой, а через 2 года, в июле, вторая дочь — Надежда. Материальное положение семьи усугублялось еще и тем, что Федор Федорович давно отдал в долг весь свой капитал в 9000 рублей, но так и не смог получить его обратно. Бывший приятель жестоко обманул его. Тютчева по старой дружбе с его отцом поддерживали известные поэты Полонский и Майков. Яков Петрович даже пытался устроить Тютчева на должность в общество взаимного поземельного кредита на жалование в 33 рубля в месяц, но служба мелким чиновникам для вкусившего плоды некоторой известности литератора уже не устраивала Федора Федоровича, и он решает вновь избрать военные поприща. К тому же внезапно обострилась болезнь жены, и врачи настоятельно рекомендовали ей сменить сырой петербургский климат. После почти полуторагодовых хлопот в июле 1888 года Тютчева зачисляют в армию подпоручиком. Воинское звание — чин обер-офицерского состава русской армии. В кавалерии и в пограничной страже ему соответствовал чин корнета, в казачьих частях — Харунжева. Вскоре ему предоставляется возможность определиться в пограничную стражу, во многом сходную порядками со службой в кавалерии, которая ему была хорошо знакома с юнкерского училища. Переход в пограничную службу давал возможность закалить свой характер в борьбе с трудностями, сулил в будущем немало сильных ощущений в приграничных стычках с нарушителями, реально обещал развить силу, ловкость, то есть все то, чего так недоставало Федору Тютчеву в детстве и юности. И что еще было немаловажно? Пограничные офицеры гораздо лучше обеспечивались материально. Значительная часть средств от задержанной контрабанды официально передавалась им на руки. В звании корнета Тютчев начинает службу на границе с Пруссией в Ченстоховской бригаде. Ему уже под 30. Отныне сыну поэта на многие годы станут близкими одиночные пограничные посты, малочисленные отряды русских солдат, расположенных вдоль границ, чаще всего в захолустных, забытых Богом и начальством местах. Один из таких постов на линии вечных снегов в Закавказье он потом до мельчайших подробностей опишет в своем одноименном рассказе. Пребывание на границе дало начинающему бытописателю немало новых превосходных тем, полных специфических особенностей службы в приграничных районах. Не менее ценным для него на новом месте было и наличие досуга. Свободное время Федор Тютчев всецело посвящал литературному труду. Казалось, стал налаживаться и быт Тютчева, подрастали дочери. Но только чуть больше года смогла прожить в болотистой местности слабая здоровьем жена. В 30 лет Федор Федорович остается вдовцом с малолетними детьми. Мучимые угрызениями совести, чувствуя и себя причиной смерти горячо любимой жены, Тютчев в память о ней, как крик собственной совести, пишет автобиографический роман «Кто прав». Но этот роман автор увидит напечатанным, будучи на новом месте службы в Бессарабии уже в чине поручика. Следующий после подпоручика чин в русской армии в казачьих частях соответствовал сотнику. Беспокойство, тоска на душе гонят Тютчева все дальше. Едва проходит 2-3 года, и его новый рапорт о переводе в другое место службы удовлетворяется. Теперь он, пристроив дочерей у родственников жены в Петербурге, отправляется в Закавказье, участвует в создании пограничной стражи в Западной Грузии на границах с Турцией и Ираном. По-прежнему, не теряя времени даром, он изучает быт, обычаи и даже языки местных жителей. Это дает новые материалы для будущих произведений. С годами приходит и командирский опыт. Тютчеву начинают поручать руководство отдельными небольшими пограничными отрядами — Зорским, Джульфинским, Озинским и другими. Служба далеко не всегда спокойна, нередки стычки с горцами. В апреле 1898 года штаб-ротмистр Тютчев награждается первым орденом Станислава III степени, а через год с небольшим переводится в Петербург в штаб отдельного корпуса пограничной стражи ротмистром. Штаб-ротмистр — младший второй класс чина ротмистра в регулярной кавалерии русской армии. Обычно присваивался офицерам, фактически командовавшим эскадронами, вместо номинальных командиров в звании ротмистров. Ротмистр, офицерский чин в кавалерии, соответствовал чину капитана в пехоте и есаула в казачьих войсках. Столь частые переезды нередко вносят разлад в его отношения с редакциями, приводят даже к потерям подготовленных для журналов рукописей. Так, в начале октября 1894 года Тютчев в переписке с редактором журнала «Живописное обозрение» Зариным просит считать его в числе будущих сотрудников, обещая вскоре прислать свою новую вещь. Но при этом он боится дать ей заглавие, чтобы не получилось, как с журналом «Природа и люди». «Я дал анонсировать заглавие своей повести до окончательной ее отделки», а повесть на беду пропала. Я ее потерял вместе с другими вещами при переезде моем из Бессарабии на Кавказ. Восстановить ее я теперь не в состоянии. Это повесть «Черная душа», история одного пограничного разбойника, так и не увидела свет. Приезд в столицу позволял заняться личной жизнью, обнять совсем повзрослевших дочерей, насладиться тишиной и удобствами. Но отдыхать как будто некогда. Нужно поскорее пристроить все написанное за минувшее десятилетие. Многое удается. Появляется в свет второй том избранных сочинений, 1899. Затем почти одновременно выходят романы «Беглец» и «На скалах и долинах Дагестана». Публикуется эссе «Воспоминания» Федор Иванович Тютчев, вышедшее к столетнему юбилею поэта. О том, каково автору давались подобные публикации, говорят его редкие, дошедшие до нас письма в редакции и издательства. «Простите великодушно, что я беру смелость утруждать вас», — пишет он одному из известных публицистов и редакторов того времени, Буренину. «Но если бы вы знали, какое большое значение имеет для меня напечатание моего рассказа, вы бы отдали справедливость моему терпению. Мне крайне совестно, и я бы ни за что не воспользовался бы вашим любезным разрешением напомнить о себе, если бы не действительная нужда в деньгах в эту минуту», — пишет он тому же лицу в другом письме. «И эта нужда долго еще будет преследовать пограничного офицера и бытописателя, пробивающего себе дорогу из низов общества. Необычайно трудно было совмещать службу в армии и писательскую деятельность. Но когда беда грозила его родине, Тютчев, не колеблясь, стремился поскорее встать в ряды ее защитников. 27 января 1904 года японский флот вероломно напал на русскую эскадру в Порт-Артуре, начав тем самым русско-японскую войну. А уже через три недели 43-летний ротмистр Тютчев отправляется в дальневосточную армию, в первый аргунский полк Забайкальского казачьего войска с переименованием в есаулы. А в кармане, как и в прежние времена, лежало удостоверение одной из петербургских газет. «Я еду корреспондентом «Нового времени», — пишет он Зарину, — 22 февраля в 9 часов вечера по Николаевской дороге. Буду очень рад, если вы урвете минутку и приедете на вокзал». И добавлял в постскриптуме: «Если убьют, я надеюсь, вы не откажете написать в газетах некролог. Я беру на том с вас слово». Все литературные дела свои он перепоручал второй жене Анне Александровне. Во время военной службы Федор Федорович не переставал сотрудничать со многими периодическими изданиями: «Русским вестником», «Историческим вестником», «Военным сборником», журналами «Природа и люди», «Разведчик», «Живописное обозрение», петербургскими и московскими газетами. Его рассказы, короткие зарисовки, репортажи с полей воинских учений и театров военных действий всегда ожидались читателями с интересом. Вскоре и в газете «Новое время» появятся его лаконичные, правдивые корреспонденции, чаще всего под псевдонимом или подписанные «ФТ». Подписывать газетные материалы, статьи, а нередко стихотворения, рассказы и даже повести инициалами «ФТ» — это тоже типично тютчевское. Так зачастую, проявляя излишнюю скромность, поступал поэт. И понятно стремление сына в память о нем продолжить традицию, пусть даже и разница мотивы публикаций. Отец стыдится популярности стихотворца, сын огромным трудом завоевывает популярность литератора. Естественно, что Тютчев стремился попасть на фронт не как армейский корреспондент. Движимый патриотическими чувствами, не без основания считая себя опытным офицером и командиром, он хотел поскорее применить этот опыт в военном деле. Поэтому уже с середины апреля Федор Федорович Тютчев на боевых позициях во главе сотни казаков Аргунского полка участвует в разведках боем, не раз показывая образцы личной храбрости. Особенно удается одна из таких вылазок, в которой он, возглавив добровольцев из Читинского полка, под прикрытием двух рот Омского полка вывозит из-под носа противника большую группу раненых, уже потерявших надежду на спасение. Командование отмечает боевого офицера, солдаты уважают, любят своего командира, без страха следуют за ним в самые опасные вылазки. 6 августа 1904 года Есаул Тютчев за отличие в боях против японцев награждается орденом Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Вскоре Федора Федоровича переводят в штаб главнокомандующего. Но и там, используя любую возможность, он стремится не пропустить ни одного сражения. 15 октября того же года Тютчев награждается орденом Станислава 2-й степени с мечами, а через 2 недели производится в войсковые старшины. Чин в казачьих войсках русской армии присваивался лицам, командовавшим казачьими отрядами, полками, с 1885 года приравнивался к подполковнику. Еще месяц спустя он получает 3-й боевой орден Анны 2-й степени с мечами. Но, несмотря на повсеместный героизм русских солдат и офицеров младшего звена, война была безнадежно проиграна командованием во главе с генералом Куропаткиным. В своих корреспонденциях Тютчев пытается указать на отдельные причины этого поражения. В частности, он пишет о прекрасной осведомленности японцев с помощью шпионажа, зачастую успевающих нанести упреждающие удары по русской армии. Противнику помогала и нерешительность командующего, постоянно медлящего с отдачей приказов. О бездарности некоторых генералов ходили даже анекдоты. «Из уст в уста, — пишет Тютчев, — передавалась злополучная, ставшая исторической, телефонограмма генерала, не сумевшего отстоять эти, хорошо укрепленные позиции наших войск, под Чихченченом, столь важные для нас твердыни. Счастлив донести вашему высокопревосходительству, что стрелки отошли с позиций с песнями». Через полгода Тютчев получает возможность по болезни побывать в отпуске. Вновь был знакомый до мелочей Петербург, несколько недель наслаждения домашним уютом, встречи с родными, а потом снова Дальний Восток. 3 марта 1906 года Федор Федорович получает последнюю за эту войну награду — орден Владимира 4-й степени с мечами и бантом, и в середине июля командируется в отдельный корпус пограничной стражи с переименованием подполковника.